Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора всім. На громадському радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Нагадаю, що наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. За допомогою цієї програми ми розповідаємо вам про політичних в'язнів Кремля, які ув'язнені в Криму або на території Росії. Також говоримо про військовополонених на Донбасі, про цивільних заручників, взагалі про цю тему необхідності підтримки та звільнення українських громадян, які стали жертвами російської агресії. Програма наша виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Нагадаю, що біля мікрофону Ігор Котелянець, допомагають мені редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов та відеоредакторка Наталка Слободян. Ми працюємо в карантинному режимі, що це означає, що ми протягом цього періоду часу бережемо наших гостей, не запрошуємо їх в ефір, але ми не залишаємо тему політв'язнів, тему військовополонених Донбасу. Ми продовжимо про неї говорити, але зв'язуємося з нашими гостями телефоном або скайпом. Сьогодні ми продовжимо говорити про те, в яких умовах зараз перебувають політичні в'язні Кремля в російських в'язницях, у в'язницях Криму в цей карантинний період, коли бушує пандемія, коли поширюється коронавірус, коли, ну, ви знаєте, без пандемії, без коронавірусу дуже багато було проблем в російських в'язницях, а в нинішній ситуації треба дуже, дуже детально слідкувати за цією ситуацією, аби наші люди були забезпечені медичною допомогою, бити на спалах, бити у всі колокола, якщо щось не так з ними, і продовжувати піднімати цю тему. Сьогодні ми будемо говорити, сьогодні в нашому ефірі доєднається до нас Тетяна Щур, це російська правозахисниця, яка дуже давно і багато допомагає українським політв'язням, відвідує їх у російських в'язницях, багато з ким листується і може з Росії, з того боку розповісти, власне, як ця ситуація виглядає з Росії, да, і що там взагалі відбувається, що знає вона. А також з нами буде Ольга Романова, це координаторка або керівниця правозахисної організації теж російською, яка називається «Русь сидяща». Дуже багатьом родичам українських політв'язнів Кремля ця організація допомогла з організацією посилок, передач до політв'язнів Кремля в тюрми. Дуже скоро ми їх почуємо. Якщо у вас вже є якісь запитання або коментарі, ви можете телефонувати до нас в студію за номером 0800 750 490, повторюю, 0800 750 490, або ж пишіть нам на Viber 067 67 404 76. Також є можливість просто зайти на нашу сторінку у Facebook, сторінка громадського радіо. Зараз там триває трансляція нашої програми, і залишати можна свої коментарі під цією трансляцією. Я їх обов'язково зачитаю. Наразі передаю слово Анастасії Багаліці на новини і повертаємося до студії.
Політв'язень Володимир Дудка телефонував синові з російської колонії вперше за 3 роки і розповів про погіршення стану здоров'я. Про це Ілля Дудка написав на своїй фейсбук-сторінці. Дзвінок надійшов напередодні, 8 квітня. Свій стан Володимир Дудка описав синові так, цитую. «Все без змін, зі здоров'ям дуже погано. Вчора тиск піднявся до 200 на 110, сьогодні 170 на 100». Кінець цитати. Ілля Дудка також пише, що немає надії на те, що його батька й інші інших політв'язнів, яких утримують в Російській Федерації, обміняють. Раніше у Володимира Дудки, який відбуває покарання у колонії Ставропольського краю Росії, діагностували коросту і виразку 12-перстної кишки. Нагадаю, російські силовики затримали в листопаді 2016 року в окупованому Севастополі співробітників аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Басарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили у підготовці диверсії в Криму на замовлення української розвідки. У квітні 2019 року російський суд засудив Володимира Дудку до 14 років колонії і штрафу в 350 тисяч рублів. Фігурантам третьої бахчисарайської справи Хізбут-Тахрір Осману Сейтумерову, його братові Сейтумеру Сейтумерову і Рустему Сейтмеметову російське слідство напередодні висунуло звинувачення за частиною 2 статті 205.5 Кримінального кодексу Росії. Це участь у діяльності терористичної організації. Про це пише об'єднання «Кримська солідарність» посиланням на адвокатів обвинувачуваних кримчан. Далі зацитую. Висунули звинувачення, окрім Сейтумера Османа Шукрієвича, його рідному брату Сейтумеру і дядькові Сейтмеметову Рустему. Сулейманову Амету, який перебуває під домашнім арештом, ймовірно, теж були висунуті звинувачення. Так розповіла адвокатка Еміне Авамілєва. За словами адвоката обвинуваченого Сейтумера Сейтумерова Едема Смідляєва, його підзахисний свою провину не визнає. Я нагадаю, російські силовики вранці 11 березня провели обшуки і затримали чотирьох кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі окупованого Криму. ФСБ підозрює затриманих кримчан в участі в організації «Хізбут-Тахрір», яка в Росії визнана терористичною. Російський правозахисний центр «Меморіал» вважає обвинувачених у цих справах політв'язнями. Засудженому у Росії українцю Олександру Шумкову продовжують погрожувати ліквідацією. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Олександра систематично поміщають до штрафного ізолятора за надуманими приводами, попри те, що Тверський обласний суд визнав такі дії незаконними. Під час спілкування звучать погрози, що його можуть позбавити життя у будь-який момент за політичні переконання та національні погляди. За словами Денісової, тривале перебування Шумкова у закритій камері в умовах пандемії коронавірусної інфекції в ШИЗО негативно позначилось на стані його здоров'я та є формальним приводом для посилення режиму утримання українського політв'язня. Я нагадаю, Олександр Шумков був охоронцем колишнього лідера правого сектору Дмитра Яроша. Згодом пішов на службу до Збройних сил України. 17 серпня 2017 року Шумков не повернувся після служби додому, а у вересні того ж року його виявили в російському СІЗО. Чоловікові закидають участь у правому секторі, ця організація в Російській Федерації заборонена. У грудні 2018 року Севський суд Брянської області Російської Федерації засудив Шумкова до 4 років колонії загального режиму. Дениса Кашука в окупованому Криму засудили до 3 років і 8 місяців в'язниці. Рішення виніс окупаційний суд Армянська, повідомила у Фейсбуці його двоюрідна сестра Олена Гусейнова. Далі процитую її пост. Наші новини. 3 роки і 8 місяців. Звучить це не так страшно, як багато з вироків, які ми чуємо з 2014 року, але не страшно рівно доти, доки ти не усвідомлюєш, що майже 4 роки безцінного життєвого часу відбирають у людини, яка нічого не скоїла. Кінець цитати. Працівника рекламного агентства Кашука співробітники ФСБ Російської Федерації затримали в окупованому Сімферополі 17 грудня минулого року. 18 грудня у його будинку провели обшук. Дружина затриманого заявила про побоювання, що його можуть примусити обмовити себе під тортурами. Вже 20 грудня Кашука заарештували. Адвокат Назім Шейхмамбетов розповів виданню «Грати», що перед засіданням Кашук заявив рідним про намір відмовитись від послуг незалежних адвокатів, щоб не наражати родину на небезпеку.
Дякуємо, Насті, за новини. Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Сьогодні ми говоримо про умови, про пандемію і умови, в яких перебувають українські політв'язні Кремля в російських в'язницях. Нагадаю, що у нас працюють номери телефону 0800 750 490. За цим номером ви можете нам дзвонити. За номером 067 67 404 76 можете нам писати. Зараз до нашого ефіру доєдналася перша правозахисниця і гостя Ольга Романова. Ольга, добрий вечір.
Добрый вечер.
Приветствую вас в нашей программе и позвольте воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить вас за вашу работу. Я напомню, что Ольга является руководителем правозащитной организации «Русь сидящая», которая активно помогает в том числе украинским политзаключенным в России. Ольга, я помню, как вы, ваша организация и ваши коллеги помогали моему брату Евгению Панову, который в то время находился в заключении. Напомню, что он был вышел на свободу по обмену, который состоялся в сентябре 2019 года. Ольга, мы сейчас очень как бы скрупулезно следим за ситуацией, которая сложилась в связи с пандемией, что сейчас происходит в российских тюрьмах, в каких условиях находятся граждане Украины, политзаключенные, да, к которым у нас неожиданно пропал доступ. Есть ли у вас информация, введены ли какие-то ограничения в колониях России на сегодняшний день, и удается ли вам каким-либо образом поддерживать связь с политическими заключенными, несмотря на эти ограничения?
Давайте начну с самого главного. Конечно, мы поддерживаем связь с политзаключенными, с обычными заключенными. Мы всегда это делали в обход официальных структур и продолжаем это делать, потому что надо сказать, что ситуация с транспарентностью, вообще с прозрачностью российских тюрем совершенно другая, нежели ситуация в Украине. Угу. Я много раз была в украинских тюрьмах и не видела проблемы связаться с кем-то из заключенных. В России это практически приравнивается к преступлению, потому что мобильная связь везде запрещена, сейчас также запрещена практически и обычная связь, потому что во многих зонах установлены обычные телефоны, называется родная связь. И, в принципе, если имеешь карточку Ростелекова, мы стараемся обеспечить заключенных этими карточками, то ты можешь звонить по номеру телефона, который ты вписываешь. Но сейчас во многих колониях такие звонки в лучшем случае по очереди раз в 2-3 недели. Ну, то есть люди стоят в очередях, и, в общем, это практически... Эта возможность закрыта, но по-прежнему, слава тебе, Господи, простите меня за это, все-таки строгость русских законов исправляется русской коррупцией. И, естественно, сотрудники как проносили запрещенные мобильные телефоны в зону, так и проносят. Поэтому общаемся мы, конечно, так. Но абсолютно во всех местах лишения свободы в России уже 3 недели действует жесткий карантин. И этот карантин носит скорее общий запретительный характер, нежели противоэпидемиологический, потому что запрещены свидания с адвокатами, естественно, запрещены свидания с родными. Члены ОНК, а их осталось действующих очень немного, буквально 2-3 человека в Петербурге и 3-4 человека в Москве, остальное, конечно, это фейковые абсолютно наблюдатели, но, тем не менее, мы хотя бы в Москве и в Петербурге за этим следили. Но ни в Москве, ни в Петербурге украинских политзаключенных нет. Я напомню, что их всего порядка 120 человек, в основном это крымчане, больше 100 человек это крымчане. И, конечно, мы очень внимательно следим за тем, что происходит, особенно с теми, кто находится в СИЗО в Крыму, потому что крымские СИЗО на редкость ужасны, просто на редкость. И вот за эти 5 лет аннексии Крыма ситуация стала еще хуже. И я знаю, что у политзаключенного Владимира Дудко несколько недель уже не проходит сыпь. Мы следим за ним тоже вот так, неофициально. Владимир Якименко помещен в ШИЗО при температуре 39-40, и мы не знаем, что с ним. Мы знаем, что температура, но никаких анализов у него никто не брал.
Есть ли вообще там тесты на коронавирус, либо вообще какие-то способы ставить диагнозы заключенным, даже не политическим?
Ну, вы знаете, есть гнусная ложь, есть просто ложь, а есть рапортов СИН. Рапортов СИН, они, собственно, твердят о том, что все прекрасно, И, например, нет ни одного заболевшего ОРВИ. Да? Это вообще, конечно, странно, и понятно, что этого не может быть. В России больше полумиллиона заключенных, и так, чтобы никто не болел, такого не бывает. Но ФСИН на этой неделе признал, что коронавирус пришел в российские тюрьмы и что занесли его сами сотрудники. Потому что сотрудники, знаете, при минимальной зарплате, да, потому что сотрудники получают действительно мало, но опять же коррупция, и поэтому ездят за рубеж, хотя им это прямо запрещено. И недавно совсем в колонию, где сидит один из российских губернаторов, например, там Никита Белых, был выявлен вирус, сотрудник приехал из Таиланда, никому ничего не сказал, и две недели дежурил, и сейчас там коронавирус. Я думаю, что такая же ситуация, в общем, везде, потому что мы знаем уже несколько сотрудников, которые так или иначе хвастались в соцсетях или хвастались перед заключенными, что они вернулись из зарубежных поездок и не проходили никакого карантина. Поэтому, если учесть, что в русских тюрьмах отсутствует медицина, в общем, как таковая, то ситуация, конечно, очень напряженная. И что мы знаем совершенно точно при такой ситуации, знаете, когда сотрудники разбегаются, при этапе, который приходит из зараженной колонии в другую колонию, просто разбегаются смены. Мы видим, что сотрудники, например, склонны сотрудничать с такой организацией, как наша, и посылают нам очень многие документы, которые приходят им для служебного пользования, из которых мы видим, что ФСИНовское начальство требует от подчиненных развертывания повсеместно новых койко-мест, переоборудования бараков в лазареты фактически. То есть во ФСИН готовится так, готовится принимать массово заболевших.
По сути, они готовятся к массовым, к массовым случаям заболевания.
Они готовятся к массовым случаям заболевания, но это никак не, например, не касается закупки медицинских средств. Как, и сейчас вообще запрещены посылки как таковые, то есть послать заключенным элементарные вещи для поддержание иммунитета, там имбирь, лимон, чеснок, сало, да, невозможно. И запрещены медицинские передачи. Хотя это, в общем, прямо запрещено законом, это самодеятельность, но, тем не менее, это происходит. Мы стараемся, конечно, также, в общем, через сотрудников что-то передавать, но тюрьмы закрываются, и, конечно, если туда пойдет инфекция, а мы можем говорить о том, что туда уже, в общем, попало, скорее всего, то я думаю, что украинских политзаключенных будут спасать, к сожалению, в последнюю очередь, если вообще будут. Потому что, несмотря на то, что собиралась, мы знаем, вот 8 числа в очередной раз контактная группа, да, трехсторонняя комиссия, договариваться об обмене, и хотя какой-то процесс идет, но российская сторона никак не заинтересована в освобождении ни украинских, ни российских заключенных никоим образом, несмотря на, в общем, требования Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, прямое требование Amnesty International разгрузить тюрьмы. А обмен – это, конечно, один из способов разгрузки тюрем. 120 человек – это много. Тем не менее, я не знаю, почему российская власть так цепляется за заключенных.
Ольга, ну ситуация на самом деле по таким описаниям, она выглядит какой-то безнадежной совершенно. По сути, мы сейчас должны принять, что, ну, первое, вирус зашел в российские тюрьмы, и политических заключенных он, естественно, не оминет. Второе, российские колонии не готовы к тому, чтобы как-то задерживать распространение этого вируса и уж тем более обеспечивать медикаментами. То есть кто заболеет, кто выживет, тот выживет. Что мы сейчас можем делать, вот, правозащитное сообщество, Украина как государство, что, к кому обращаться, что писать, что говорить, обращать на это внимание, обращаться в какие-то международные организации, фонды. Как вы видите эту ситуацию, что нам нужно делать прямо сейчас?
Вы знаете, конечно, международные организации и фонды прежде всего. И я хотела бы обратить ваше внимание еще на один случай. Это, конечно, курьезный случай, но можно использовать. На днях, вот буквально на днях, посол России в Вашингтоне в США внезапно обратился в Генеральную прокуратуру США с требованием выпустить российских заключенных из американских тюрем и проявить акт гуманизма. Мне кажется, что вот такого рода симметричные действия и ответы были бы тоже очень бы полезны. Почему бы, например, украинского посла в России не обратиться с точно таким же, обращением в Генеральную прокуратуру России, посмотреть на реакцию?
Ну, или в конце концов, если американцы готовы, то американцы могут выставить зеркальные требования к России относительно украинских политзаключенных.
Конечно, конечно. И все-таки российские граждане сидят в тюрьмах не только США. Российские граждане сидят и в Германии, и во Франции, и в Италии. Я думаю, что сейчас, в принципе, весь мир мог бы направить свои усилия на единственную, в общем-то, страну, на единственную державу, которая не выполняет требования ООН и не разгружает тюрьмы. И даже, в общем, не занимается тем, чем ей заниматься поручено по Минским соглашениям, да, обменом заключенных.
Ольга, ну а как вы считаете, не должна ли эта ситуация подтолкнуть Россию к тому, чтобы быть немного сговорчивее в вопросах обмена? Например, мы здесь в Украине ждали обмена до конца марта, потому что он был анонсирован офисом президента, он был анонсирован Министерством иностранных дел, что до конца марта он состоится. По всей видимости, по причине пандемии, по причине коронавируса, планы поменялись. Сейчас нам говорят о том, что вроде как должен состояться обмен в апреле, но этот обмен будет только с Ордло, с Донбассом. Он не будет, не затрагивает политических заключенных. То есть мы понимаем, что в переговорах с Россией снова что-то пошло не так.
Вы знаете, я бы сказала так, что в России по отношению к задержанным, к арестованным и заключенным ситуация, которая называется растерянность. Никто не знает, что с этим делать. Кто-то должен принять политическое решение. А принимать его совершенно некому, потому что Путина мы наблюдаем с его обращениями. Вчера он выступил прекрасно по новым врагам России, печенегам и половцам. И, конечно, это просто действительно то, что за это взорвало интернет, потому что это как-то настолько нелепо и смешно, да, что тут обсуждать. Однако, что мы видим? Мы видим, например, что задержанных сейчас и предыдущих депортации мигрантов просто выпускают. Просто выпускают, никого не спрося из изоляторов временного содержания, потому что границы закрыты. И, может быть, стоит еще и в эту точку давить. Потому что это закрыто, давайте тогда, отпускай.
В конце концов, сейчас я знаю, что вы следите за тем, что происходит в мире, как уменьшает тюремное население в других странах, и есть прецеденты, когда заключенных просто отпускают в связи с коронавирусом, как раз-таки, чтобы не произошло массового заражения. Что вы об этом думаете, об этих прецедентах? И как вы думаете, может ли произойти такой прецедент в России?
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что счет идет даже не на дни, счет идет на часы. Иран, не самое либеральное государство в мире, 3 недели назад отпустил 85 тысяч заключенных из своих тюрем. 85 тысяч. Индонезия, не самое либеральное государство, 30 тысяч освободила. Франция, Марокко 6,5 тысяч. Америка, Германия. В Германии сейчас моратории на вообще новые аресты, и люди, осужденные сейчас временным сроком, просто дожидаются дома, в карантине, в своей очереди, когда можно будет поехать в тюрьму, потому что, во-первых, куда человек убежит, границы закрыты. Во-вторых, и всю жизнь жить в розыске, а это все-таки немецкий розыск, да, вещь серьезная, легче подождать, а потом прийти свой срок отсидеть, да еще и сказать, что дайте мне УДО, потому что, видите, я ждал 4-5 месяцев, полгода своей очереди в тюрьмы. Во всех во всех странах тюрьмы разгружаются, потому что скопление людей в одном месте без должного ухода, а тюрьма – это в любом случае скопление мужчин или женщин на одной территории, очень скучно, это в любом случае потенциальный очаг инфекции. И чем раньше люди будут освобождены, тем меньше шансов на то, что они вынесут заразу на свободу. И чем дольше Россия будет с этим тянуть, тем больше, к сожалению, проблемы получит Россия, а самое главное – мы с вами. Обычные граждане, которые общаются каждый день с такими же обычными гражданами на улице, и наши дети.
Ольга, слава богу, что есть такие правозащитники в России, как вы, такие организации, как организация «Русь сидящая». Еще раз благодарю вас за то, что вы делаете, и за то, что вы помогаете и поддерживаете украинских политзаключенных, не оставляете их наедине. Это была Ольга Романова, организация «Русь сидящая». Ну що ж, друзі, ми продовжуємо програму «Звільніть наших рідних». Нагадаю, що в нашій студії зараз немає гостей, у нас карантин, але наші гості доєднуються до нас в телефонному режимі. Наразі ми чекаємо на доєднання до нашого ефіру іншої російської правозахисниці Тетяни Щур. А поки що я нагадаю, що є номер телефону 0800 750 490. Ви можете дзвонити, долучатися, або ж пишіть на Viber 067 67 404 76. Також ви можете дивитися нас, слухати нас і писати нам на нашій сторінці в Фейсбуці «Громадське радіо». Там на сторінці ви знайдете трансляцію нашої програми у прямому ефірі. Поки ми чекаємо Тетяну Щур в нашому ефірі, я нагадаю, що ми сьогодні продовжуємо говорити про ситуацію з коронавірусом у російських тюрмах, саме там, де утримують російських українських громадян, українських політв'язнів Кремля. Ми продовжимо говорити про ймовірність обміну. Наразі, до речі, про обмін, на жаль, невідомо нічого. Не так давно були заяви з Офісу президента, з Міністерства закордонних справ про те, що процеси звільнення українських політв'язнів Кремля не зупинилися у зв'язку із введенням карантину, у зв'язку із поширенням коронавірусу. Ці процеси тривають, але раніше було обіцяно, що обмін відбудеться до кінця березня. Вже 9 квітня обміну не відбулося. Наразі немає ніякої інформації від органів державної влади стосовно того, чи варто нам очікувати на обмін. Скажу відверто, на листи просто не відповідають, на звернення просто не відповідають. Це такий, давно вже не було такого прецеденту, принаймні при цій владі, щоб настільки ігнор включили до родичів політв'язнів саме в цьому процесі. Сьогодні у зв'язку з ігноруванням державою наших запитів і наших звернень Ірина Лемешко, дружина політв'язня Геннадія Лемешко, написала і звернулася у соціальних мережах про те, що дана ситуація дуже і дуже хвилює, і думаю, що не лише мене. Те, що ми зараз знаємо про обмін, він стосується лише обміну з ОРДЛО. А щодо тих, хто в окупованому Криму та Росії, що буде з ними? Багато з нас чекали на обіцянки Порошенка, потім Зеленського, перший обмін політв'язнів у вересні 19-го, потім зимові на території ОРДЛО, тепер планується знову обмін по ОРДЛО. Про українців в Криму і Росії забули. Я розумію, що зараз карантин, пише Ірина, і проводити якісь дії дуже важко, і обмежені також родичі у проведенні якихось публічних акцій, але родичі політв'язнів і Ірина, і інші родичі закликають і, власне, налаштовані робити публічну акцію протесту під Офісом Президента, не дивлячись на карантинний режим, для того, щоб звернути звернути на себе увагу і все-таки добитися хоч якоїсь інформації від органів державної влади з приводу того, що зараз відбувається в перемовному процесі з Росією і чи будуть звільнені українські політв'язні Кремля. Наразі мені підказують, що вже з нами в ефірі Тетяна Щур. Тетяна, добрий вечір.
Здравствуйте.
Напомню, Тетяна Щур, российская правозащитница, которая помогает украинским политзаключенным уже очень давно. Тетяна, мы помним, знаем и читаем о том, как вы посещаете колонии, где содержатся украинские политзаключенные, как вы переписываетесь со многими политическими заключенными. После сентябрьского обмена, когда был освобожден Олег Сенцов и 10 других политзаключенных, тема политических заключенных стала не такой популярной, скажем так, интерес к ней спал, но в связи с анонсами о предстоящем обмене, по крайней мере, в Украине эти анонсы звучали очень активно, да, интерес к теме вернулся, плюс условия в колониях, условия, в которых приходится сейчас находиться политическим заключенным, да, я говорю о распространении коронавируса и о неготовности администрации колонии, собственно, действовать как-то, чтобы защитить здоровье политзаключенных. Что известно вам, что вы можете рассказать, как взгляд с российской стороны, что происходит сейчас в российских колониях в контексте распространения коронавируса? И говорят ли России, в России о предстоящем обмене?
Ну, во-первых, я бы хотела немножко поправить. Сейчас, конечно, наша деятельность не такая активная по контактированию с украинскими политзаключенными. Вот тот обмен, о котором вы говорили, он немножечко так остановил нашу активность, потому что сейчас в Челябинской области нет украинцев, и поэтому не знаю я, как я могу еще помочь. Ну, конечно, мы в контакте с ребятами находимся. Ну вот, что касается положения других политзаключенных, я начну с последнего вашего вопроса. Говорится ли что-то об обмене и вообще об украинских политзаключенных? Ну, в нашей среде, среди вот правозащитников, среди тех людей, которые были в теме, конечно, мы болеем и следим за украинской политикой в этом отношении, вообще за всеми подвижками обменов. И те пикетчики московские, которые пикетировали ежедневно в пользу политзаключенных и крымских татар, это постоянная тема была московских пикетов. Сейчас пикеты не такие частые, они не так часто, но в интернете, в нашем сообществе все время обсуждается. И мы, конечно, мы не забыли об этом. И общество не стало меньше об этом говорить, поскольку не так часто и не так много вообще все российское общество говорило об этом. Но вот в нашей среде эта тема не ушла. И то, ну, теперь вот о том, что делается в российских тюрьмах. К сожалению, Россия не идет сейчас впереди демократических реформ, как вы знаете, и это касается, конечно, и положения в тюрьмах. Если в других странах сейчас такая тенденция к освобождению заключенных и к переводу под домашний арест, и там тысячами освобождают, у нас наоборот, система закрылась абсолютно, и даже сотрудники московских СИЗО перешли на казарменное положение. Это одно. И вот самое для меня просто непонятное, а возмутительное, что прекращены передачи. На свидание вроде как можно, ну, как бы объяснить, да, вирус, там, карантин, то все. Но вот передачи и посылки запрещены. Это вообще страшно, возмутительно. Ну,
то есть нет возможности ни продукты передать, ни одежду, ни медикаменты,
никому,
ничего.
Не только украинским, вообще в принципе. Закрылось. Единственное, единственное, что вот мы готовим сейчас письма с вопросами к системе и в Роскомнадзор, в МЧС, в ГУФСИН, в прокуратуру, везде готовим письма. И не только мы, но и другие правозащитники готовим письма с запросами и к общему такому стандартному письму, которое, ну, у нас распространяется среди правозащитников, мы вносим, вот лично мы, Уральская правозащитная группа, я и Николай Щур, мы вносим вопрос о том, и наше возмущение пытаемся донести вот именно по этому поводу. Единственное, вот сразу, может быть, логически возникнет вопрос, а что же делать в этой ситуации?
Да.
Единственный путь, как я вижу, как и раньше мы видели, единственный путь пока, ну, исключая протесты, там, письма и так далее, которые не так эффективны, это работа через адвокатов. Вот пока, к счастью, по крайней мере у нас, в Челябинской области, адвокаты допускаются, и прокуратура, следствие, все это работает, и все это допускается в тюрьмы, адвокаты допускаются, ну, при соблюдении каких-то гигиенических норм, измеряется температура. Вот наш адвокат, который работает в тюрьме с одним из наших подопечных осужденных, ее допускают, измеряют температуру, и она может к ним пройти. Вот это, да, я знаю, что другие адвокаты тоже могут. И тот недопуск адвокатов, который практикуется в некоторых учреждениях, в том числе в Московских СИЗО, одно время это было, это незаконно. И уже пошли массы адвокатских правозащитных протестов.
Ага.
Вот. Вот, да,
Татьяна,
вот,
но действительно много... Действительно есть информация о том, что в других регионах России не допускают никого, даже адвокатов. И, соответственно, мы стали перед такой проблемой, да, если адвокат для родственника политического заключенного, это прежде всего вот тот вот мост, да, то есть вот та вот, тот фактор, ну, наблюдения за тем, чтобы ничего ужасного не происходило с родным в колонии, то теперь, когда в некоторых колониях адвокаты не допускаются. Каким образом можно добиваться вот этого наблюдения за тем, в какой ситуации, в каких условиях политический заключенный находится на данный момент? Не происходит ли с ним там чего-то, не издеваются ли над ним, не применяют ли насилие и так далее?
Во-первых, это все-таки письмо пока еще работает, и там в тех учреждениях, где оно существует, нужно просто чаще писать, туда не массовыми такими, вот по 10 писем за раз, потому что там никакая цензура не справится, пытаться писать. Если письма не доходят, прокуратуру заявлять, на сайт там президента, генпрокуратуры, они отвечают. Вопрос, качественный или нет, отвечают. Мы такую практику, когда вот добивались посылок Олегу, например, то мы именно шли по этому пути, и сейчас вот наши друзья, они тоже добиваются вот таким путем, через все бюрократические препоны. Здесь самое главное вот последовательность, чтобы не надоедало, чтобы это вот на все эти глупости реагировать, отвечать так вот последовательно. Ну а что касается недопуска адвокатов, это только настойчивость адвокатов в соблюдении закона, родственников адвокатов, гласности какая-то, потому что это совершенно незаконно, это нигде, ничем не
обосновано, да?
Законом. Не обосновано. Протесты. Постоянно. Ну, родственники политзаключенных, это люди закаленные. К сожалению, силы не безграничны, но а куда деваться? Понимаете, отступать некуда.
Да, это
поэтому
правда.
Татьяна, приходится, да, бороться.
Татьяна, но как вам видится, из России, из Челябинска, вот вся ситуация, которая сейчас, да, и в связи с коронавирусом, и политическая ситуация, и экономические проблемы, должно ли это сподвигнуть российскую сторону пойти на переговоры и, да, вот отдать все-таки украинских политзаключенных, чтобы этот обмен, который был, ну, по крайней мере, здесь, в Украине, анонсирован, чтобы он произошел? Есть ли какие-то предпосылки, по-вашему, для этого?
Предпосылки есть все, и это, ну, здравый смысл, прежде всего, диктует, но вы ведь знаете, что у нас здравый смысл, к сожалению, не всеми пользуется. И вот я читала, вы, наверное, лучше меня знаете, что одним из основных препятствий к обмену и к работе группы ТКГ является то, что Россия уперлась и не желает себя признавать стороной конфликта. То есть вот есть, ну, вот, вот я слышала, это не знаю, как, насколько это верно, но вот просто интервью с участниками этой группы,
трехсторонней контактной читала. Группе в Минске.
Трехсторонней контактной группе, сразу не сообразила. Вот я думаю, что это так. Но если вот так вот эта Россия упирает, это есть свои интересы какие-то, помимо здравого смысла, помимо гуманизма и всего прочего. К сожалению, вот это не это главное вот в этих вот интересах. Ну, предпосылки как? Ну, вот завтра щелкнуть пальцами, и все произойдет, как вот с этими обменами происходило. Какая-то торговля идет, какая-то идет что-то такое, какая-то такая грязная подковерная борьба. Ну, вот понимаете, нам ориентироваться на то, что вот есть предпосылки, нет предпосылок, мы себе должны делать свое дело, а уже и на предпосылки не смотреть. Вот просто делать свое дело, как будто бы вот это единственное, что мы можем сделать. Ну, как я уже сказала, отступать некуда, только бороться. Все, что с нашей стороны, ну, сделать, мы пытаемся делать, и, к сожалению, можем мало. Но, ну, обращайтесь, все-таки у нас есть ребята, есть правозащитники в разных городах, и как-то мы находили ребят, родители обращаются, ищем адвокатов там, ищем правозащитников своих друзей в других городах. Как-то это можно сделать. Сейчас в связи с вирусом это труднее гораздо, конечно, не пойти передачу, не передать, и при помощи передачи не узнать, дам человек или нет. Все застопорилось. Ну,
Татьяна, спасибо вам за вашу работу. Спасибо, спасибо за вашу работу и спасибо, что были с нами в эфире сегодня. Це була Тетяна Щур, російська правозахисниця, уральська правозахисна група. Сьогодні в програмі «Звільніть наших рідних» ми говорили про те, в яких умовах зараз перебувають політичні в'язні Кремля в російських тюрмах і в тюрмах Криму. Наскільки великий ризик заразитися коронавірусом там, тому що ми знаємо, що ніяких умов там немає для того, щоб цей вірус стримувати. Завдяки нашим співрозмовницям Тетяні Щур та Ользі Романовій ми дізналися про те, що насправді російська система тюремна готується до масових захворювань. Ми дізналися про те, що зараз у бараках тюремних готують, по суті, лазарети і ставлять там кушетки. Вони готуються до того, що захворювання будуть масовими. Я не думаю, що з офіційних джерел ми зможемо дізнаватися про реальні масштаби поширення коронавірусу у російських колоніях, але завдяки роботи правозахисників ми будемо слідкувати і спілкуватися і розказувати вам в наших ефірах, що ж там відбувається на сьогоднішній день. І також нагадаю, що родичі політв'язнів Кремля дуже чекають комунікації від Офісу Президента та від Міністерства закордонних справ України з приводу перемовних процесів, з приводу обіцянок влади, що обмін і повернення політв'язнів Кремля відбудеться у березні, його не відбулося. Наразі влада мовчить, наразі ризик захворювання політв'язнів дуже великі коронавірусом. Влада російська не здатна та й не захоче забезпечити безпеку для політичних в'язнів Кремля. І як дійсно сказала і Тетяна Щур, і Ольга Романова, що тут счет йде на години навіть, а не на дні, тому що вірус передається дуже і дуже швидко. Я дякую нашим співрозмовницям. Наступна програма вийде вже у наступний четвер. Я нагадаю, що програма «Звільніть наших рідних» виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. З вами був Ігор Котелянець. На все добре.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.